Глава 10. Деревня в Шиоте. Следующий день дал всем вздохнуть спокойно, или, по крайней мере, так казалось. Тон, затянутый в голубое шелковое платье для верховой езды, дополненное широким кожаным поясом тонкой выделки, не просто поехала рядом с Мэттом, когда караван снова пустился в путь, а даже сделала Селуси знак рукой, когда та попыталась втиснуть своего мышастого между ними. Селуси раздобыла где-то себе коня, аккуратного мерина, который хоть и не дотягивал до типуна или окейн, но все же оказался проворнее того увольня в яблоках. Голубоглазая женщина, сегодня у нее под капюшоном мелькал ярко-зеленый шарф, покорно пристроилась рядом с Тон, причем ее самообладанию могла позавидовать любая Айс Седай. Мэтт не смог сдержать ухмылку. Настала ее очередь кусать локти. Лошадей было мало, поэтому настоящим Айс Седай пришлось ехать в фургоне. Медвин сидел слишком далеко, на козлах фиолетового фургона, так что не мог слышать, о чем беседовали Мэтт с Тоон. От ночного дождя на небе остались лишь пара облачков. Все складывалось как нельзя лучше. И даже игральные кости, перекатывающиеся в голове, не могли подпортить настроение. Ну, была парочка неприятных моментов, но только парочка. Сначала над их головами пронеслась стая воронов, дюжина или больше здоровых черных птиц. Они летели быстро, не отклоняясь от взятого курса. Мэтт проводил их взглядом, пока они не превратились в точки и не растворились вдали. Ну, кому это может испортить день? Ну уж точно не ему. Разве что тем, кто живет значительно севернее.
— Ты знаешь, что это за предзнаменование, игрушка? — поинтересовалась Тоон. Она грациозно сидела в седле. Впрочем, она все делала грациозно. Мэтт не мог вспомнить, что видел ее когда-нибудь неуклюжей. Большинство примет из тех, что я знаю, касаются воронов на крыше или карканье в сумерках и на рассвете.
— И это могут быть шпионы темного, — заметил Мэтт. — Иногда так бывает. Как раз вороны. И еще крысы. Но они не стали присматриваться к нам, так что не стоит беспокоиться.
Поправив волосы рукой в зеленой перчатке, Тон вздохнула.
— Игрушка, игрушка, — пробормотала она, снова водворяя капюшон на место. — Ты веришь в эти детские сказки? Что если застунь на холме старого Хобба в полнолуние, то змеи правдиво ответят тебе на три вопроса? Или что лисы крадут кожу людей и забирают из пищи всю суть, так что можно умереть с голоду, даже наевшись до отвала?
Приклеить улыбку удалось не сразу.
Не припомню что-то таких.
Легкомысленный Тон тоже оказался непростой задачей. Почему это она упомянула змей, дающих правдивые ответы? Чем, собственно, эльфины занимались? И лис, крадущих кожу? Наверняка Илфин так и делают, а потом пускают трофеи на сувениры. Но вот от упоминания о старом Хобе у него по спине пробежали мурашки. Все остальное вполне может быть проделками Таверина. То он явно не знал ничего ни о нем, ни о змеях, ни о лисах. В Шандале, на родине Артура Ястребиное Крыло, старым Хобом, Кайзен Хобом, называли темного. Илфин и Элфин тоже стоило бы приписать к темному, но Мэтт едва ли хотел думать об этом, потому как сам имел некоторое отношение к проклятым лисам. И к змеям тоже. От этой мысли в животе делалось нехорошо. И все же поездка выдалась приятной. Солнце, поднимаясь все выше, начинало пригревать, но жары не было. Мэтт устроил шоу, принявшись жонглировать шестью деревянными шариками, а то он, как он и надеялся, радостно смеялась и хлопала в ладоши. Этот трюк очень впечатлил жонглера, у которого Мэтт купил шарики, тем более что, сидя верхом, управляться с ними было куда сложнее. Пара шуток Мэтта насмешили девушку, а одна произвела обратный эффект. То он закатила глаза и обменялась жестами с Селусией. Наверное, она не в восторге от анекдотов про служанок в общественных заведениях. Хотя шутка была вполне пристойной. Он же незаконченный идиот. У Тон был удивительный смех. Глубокий, теплый и свободный. Они разговаривали о лошадях,
и спорили о методах укрощения строптивых животных, в этой хорошенькой головке обнаружились весьма любопытные познания, например, о том, что норовистого коня можно утихомирить, укусив его за ухо. От этого бедняга скорее рванет вверх, как огонь по стогу сена. И она никогда не слышала, что, чтобы успокоить лошадь, можно напевать себе под нос, и отказывалась верить, что этому приему... Мэтт застеснялся и не стал демонстрировать его на практике. Его научил отец. «Но не могу же я делать это просто так, когда рядом нет коня, которого нужно успокоить, верно?» — оправдывался он. То он снова закатила глаза. Силуся последовала примеру госпожи. И все же в этих спорах не было злобы, но чувствовалось, что противник силен духом. В то он было столько этой силы, что порой делалось непонятным, как такое количество умещается в столь миниатюрной девушке. И именно ее молчание немного омрачило день, а не какие-то там лисы и змеи. Вся эта живность теперь далеко и ничего не может сделать. А то он вот тут рядом, и у Мэтта на нее большие планы. Она больше не вспоминала о случае с тремя айсседай, или точнее о том приключении, что сестры сами себе устроили. Она не упоминала и его Терангриал, и то, как все ее попытки заставить Теслин или Джалин направлять против него, провалились. Прошлая ночь словно превратилась в сон. Ситаль сказала, что Туон все равно, что генерал в преддверии битвы. По словам Эгенин, шанчанка впитала умение плести интриги и лицемерие с молоком матери, и все это нацелено на него, Мэтта. Но зачем? Вряд ли это можно назвать особым способом выражения привязанности, характерного для шанчанских высокородных. Эгенин, конечно, мало что знает, но такая версия точно не проходит. Он едва ли знаком с Тон пару недель, но уже успел похитить ее, а она называет его игрушкой, и однажды даже попыталась купить его. Только круглый дурак может решить, что это признаки влюбленности. А может быть, она придумала изощренный способ отомстить за... Только Свету известно за что. Пару раз то он заявляла, что сделает из него виночерпие. Эгенин пояснила, что это то же самое, что доковали, но не сумела дать более точного определения. Виночерпиев выбирали за красоту, и, по мнению Эгенин, Мэтт не особо соответствовал. Ну, по правде говоря, он и сам не считал себя писаным красавцем, однако не собирался никому в этом сознаваться. Некоторые дамы весьма лестно отзывались о его лице, и вполне очевидно, что то он не станет завершать церемонию бракосочетания только для того, чтобы Мэтт почувствовал себя вольготно, а у нее появилась возможность неожиданно обрушить на его голову очередную порцию мучений. С женщинами всегда сложно. Но по сравнению с Тон, все кажется детскими игрушками. Долгое время им попадались только фермы, но когда солнце миновало зенит, впереди показалась вполне приличная деревня. Вдалеке слышался стук кузнечных молотов на наковальне, белые штукатуренные дома, порой даже трехэтажные, с массивными деревянными оконными рамами, венчали остроконечные соломенные крыши, из которых торчали каминные трубы. В голове Мэтта зашевелились какие-то воспоминания, но ничего конкретного он сказать не мог. Вокруг стоял девственный лес. Ферм заметно не было. Фермы всегда связаны с деревнями, они обеспечивают их продовольствием и существуют за их счет. Должно быть, они все находятся по другую сторону деревни, и их не сразу заметишь за деревьями. Странно, но все, кто встречался им по дороге, не обращали никакого внимания на приближающуюся верницу фургонов. Парень в нарукавниках, расположившийся прямо на обочине, оторвал взгляд от топора, который натачивал на точильном камне, вращающемся за счет педали, но тут же снова склонился над работой, словно бы ничего не увидел. Группка детишек с шумом появилась из-за угла и устремилась дальше по улице, едва посмотрев в сторону передвижного цирка. Очень странно. Деревенская ребятня обычно замирает при виде проходящего мимо торгового каравана, придумывая, в каких удивительных местах побывал его владелец. А тут куда больше фургонов, чем у обычных купцов. С севера, с противоположной стороны дороги, появилась шестерка лошадей, а за ней показался фургон корабейника, завешанный гроздьями кастрюлек, сковородок и чайников. Это тоже должно было вызвать интерес местных жителей. Корабейники пользуются популярностью даже в больших деревнях, расположенных на главных дорогах. Именно у них покупают больше всего товаров. Но никто не стал показывать на фургон или кричать, что приехал корабейник. Все спешили по своим делам. Не доезжая 300 шагов до деревни, Люка встал на козлах и посмотрел назад, поверх крыши фургона.
«Поворачиваем здесь!» — прокричал он, указывая на просторный луг, поросший весенней травой в фут высотой, сквозь которую вовсю пробивались кошачьи маргаритки, неваляшки и еще какие-то цветы, судя по всему, шуры-муры. Усевшись обратно, Люка последовал собственному указанию, и остальные фургоны потянулись следом, роя колесами влажную от дождя почву. Направляя типуна в сторону луга, Мэтт услышал, как копыта лошадей-корабейника зацокали по каменной мостовой. Этот звук резал слух. Дорога не была мощеной, с самого... Мэтт резко развернул своего мерина. Крытый холстиный фургон ехал по серым камням мостовой, которая обрывалась прямо у въезда в деревню. Сам торговец, полный мужчина в широкополой шляпе, качая головой, посматривал то на мостовую, то на деревню. Корабейники ездят по привычным дорогам. Он наверняка бывал здесь, и не раз. Купец осадил 6 лошадей и привязал поводья к тормозному рычагу. Мэтт рупором сложил ладони у рта.
«Езжай дальше, приятель!» — крикнул он, что было сил. «Быстрее! Езжай дальше!»
Корабейник посмотрел в его сторону и запрыгнул обратно на козлы. Надо отметить, весьма резво для столь внушительных размеров. И, величественно разводя руками, не хуже, чем Люка, принялся что-то вещать. Мэтт не мог расслышать слов, но примерно знал, о чем идет речь. Новости, собранные по пути, приправленные перечнем предполагаемых товаров и заверением в их бесподобном качестве. Никто из жителей даже не подумал остановиться и послушать.
«Уезжай!» — надрывался Мэтт. «Они все мертвы! Уезжай!»
За спиной кто-то охнул. То он или Силусия. Возможно, обе. Вдруг лошади-торговцы истошно заржали и замотали головами. Они ржали, словно животные, доведенные до грани ужаса. Типун в страхе дернулся. И Мэтту пришлось отнять руки от рта. Мерин принялся пританцовывать от желания рвануть отсюда подальше. Все кони в их караване услышали это безумное ржание и тоже начали нервничать. Львы и медведи заревели, к ним присоединились леопарды. От этого цирковые лошади тоже неистово заржали, брецая сбруей. Через секунду вокруг уже стоял оглушительный гвалт. Пока Мэтт крутился на месте, пытаясь успокоить типуна, он не заметил, что все тоже изо всех сил удерживали лошадей, чтобы они не бросились прочь и не покалечили друг друга. Кобыла-то он тоже затанцевала, как и мышастый Силусии. Мэтт даже начал беспокоиться за девушку, но она, судя по всему, управлялась с Акейн не хуже, чем тогда, в лесу. Даже Силуси уверенно держалась, если не на лошади, то хотя бы в седле. Краем глаза он увидел, что торговец, сняв шляпу, смотрит в сторону каравана. Наконец Мэтту удалось совладать с типуном. Мерин тяжело дышал, будто после бешеной скачки, но больше не порывался обратиться в позорное бегство. Слишком поздно. Как всегда, слишком поздно. Сжимая шляпу в руках, упитанный корабейник снова спрыгнул с козел, чтобы выяснить, что случилось с его лошадьми. Едва коснувшись ногами земли, он неуклюже покачнулся и посмотрел вниз. Шляпа выпала у него из рук и приземлилась на мощеную дорогу. И тут торговец закричал. Камни мостовой исчезли, и он оказался по щиколотку вросшим в дорогу, как и его обезумевшие кони. Утоптанная глина засасывала торговца, 6 лошадей и фургон словно болото. И деревня, дома и люди также медленно врастали в землю. Жители даже не прекратили своих занятий. Женщины спешили мимо с корзинами, группа мужчин тащила на плечах бревно. Вокруг сновали дети, парень у точильного станка продолжал точить топор. И все они уже почти по колено погрузились в почву. То он сжал ткань камзола Мэтта с одной стороны, а Силусия с другой. Только теперь Мэтт сообразил, что направил было типуна к несчастному торговцу. Свет. «Что ты собираешься делать?» — строго спросила Тон.
«Ничего», — откликнулся Мэт.
Его лук был почти готов. Зарубки на концах сделаны, льняная тетива скручена и натерта воском, но он еще не успел приладить наконечники стрел. Из-за дождя клей, крепящий гусиные перья, еще не высох. Это все, что пришло Мэтту в голову. Направить стрелу милосердия купцу прямо в сердце, пока его полностью не засосало под землю. Торговец умрет или отправится туда, откуда взялись эти мертвецы из Шиоты? Вот что напомнили ему эти здания. Именно такие дома строили деревенские жители Шиоты лет 300 назад. Мэтт не мог отвести глаз от происходящего. Тонущий корабейник кричал так пронзительно, что голос его было слышно даже сквозь дикий визг лошадей.
«Помогите!»
— размахивал он руками. Он словно бы смотрел прямо на Мэтта.
«Помогите!»
Снова и снова. Мэтт ждал, пока он умрет. Это все-таки лучше, чем другой вариант. А мужчина продолжал кричать, погружаясь сначала по пояс, потом по грудь. От отчаяния он запрокинул голову назад, как утопающий, жаждущий сделать последний глоток воздуха. Постепенно исчезла голова, виднелись лишь судорожно дергающиеся руки, которые вскоре тоже скрылись. На дороге осталась лежать шляпа, как напоминание о том, что недавно здесь стоял человек. Когда последние островерхие крыши и высокие каминные трубы растаяли, Мэтт позволил себе выдохнуть. На месте деревни теперь раскинулся широкий луг, усыпанный кошачьими маргаритками и неваляшками, над которым порхали красные и желтые бабочки. Такой мирный пейзаж. Мэтт надеялся, что торговец все-таки умер. За исключением нескольких фургонов, завернувших вслед за люка на луг, весь караван замер вдоль дороги. Все спешились, женщины успокаивали плачущих детей, мужчины пытались утихомирить дрожащих лошадей. Сквозь рев медведей, львов и леопардов слышались громкие испуганные голоса. Но эта суматоха не касалась трех Айс Седай. Они быстро шагали по дороге. Блэрик и Фен неотступно следовали за Джалин. По выражениям лиц сестер и стражей, можно было предположить, что деревни, уходящие под землю, такое же обычное дело, как домашние кошки. Остановившись у шляпы торговца, все трое вперили в нее пристальный взор. Теслин подняла ее, повертела в руках и снова бросила. Подойдя к лугу, где стояла деревня, сестры, переговариваясь, походили вокруг, всматриваясь то туда, то сюда, словно по цветам и траве можно было судить о случившемся. Никто из них не стал надевать капюшон, и на сей раз у Мэтта не было желания выговаривать им за это. Если они там и направляли, то обращались к таким малым количествам силы, что медальон в форме лисьей головы и не думал холодеть. Но даже если бы это было не так, Мэтт не стал бы ставить им это на вид. Не сегодня, после того, что ему довелось увидеть. Перебранки начались совсем в другом месте. Никто не хотел пересекать участок утоптанной глины, который так недавно казался каменной мостовой. Все перекрикивали друг друга, включая конюхов и швей, и давали указания Люка, что нужно делать. Кто-то предлагал вернуться немного назад и поехать в Лугард менее известной дорогой. Другие тотчас забыли о Лугарде и начали предлагать отправиться по сельским дорогам в Элиан или вообще повернуть обратно в Эбудар. Слышались предложения насчет Амадиции и Тарабона. Есть еще Гаэлдан, например, и масса других городов и деревень подальше от этого проклятого тенью куска земли. Мэтт сидел верхом на типуне, задумчиво перебирая поводья, и молча наблюдал за этой сутолокой. Мерин все еще вздрагивал, но уже не проявлял желания взвиться на дыбы. Том пробился через толпу, подошел к типуну и положил руку ему на шею. Следом пришли Джуэлин с Матерой. Она крепко держалась за руку мужа и испуганно поглядывала на разбушевавшихся артистов. Наэл и Олвер тоже оказались тут. Парнишка явно хотел вцепиться в кого-нибудь, чтобы успокоиться, но считал себя слишком взрослым, чтобы при всех позволить себе такую слабость. Наэлу тоже было не по себе. Он тряс головой и бормотал что-то под нос. И не сводил глаз с Айс Седай. Сегодня вечером старина точно поведает, что однажды он уже видел такое,
только в гораздо больших масштабах. «Думаю, дальше нам придется ехать самим», — тихо заметил Том. Джуэлин мрачно кивнул. «Ну, если придется», — отозвался Мэтт. «Маленькие группки путешественников наверняка привлекут внимание тех, кто идет по следу Туон, похищенной наследницы империи Шанчан. Если бы не это, они давным-давно покинули бы караван. Путешествовать без прикрытия, коим до этого момента служил цирк, конечно, опасно. Но что поделаешь? Переубедить артистов сейчас невозможно. Одного взгляда на эти перепуганные лица достаточно, чтобы понять, что на это не хватит и всего золота Мэтта. Возможно, даже никакого золота в мире не хватит». Завернувшись в свой красный плащ, Люка выслушивал все молча, до тех пор, пока страсти не поутихли. Когда крики стали сходить на нет, он откинул шляпу за спину и прошелся вдоль присутствующих. Привычных пафосных жестов не последовало. Сейчас он хлопал мужчин по плечу, серьезно глядел в глаза женщинам. Сельские дороги? Весенние дожди превратят их в потоки грязи. Поэтому путь до Лугарда займет в 3 раза больше времени, а может, и того дольше. Мэтт чуть не подавился, услышав, что Люка заикнулся о скорости, но тот только-только входил в раж. Он говорил о том, как придется вытаскивать завязшие фургоны, рисуя перед слушателями картины, как они будут потеть, помогая вытягивать из грязи застрявшие по самой ступице телеги. Это вовсе не значило, что так оно и будет. Но все в красках представили себе предстоящие тяготы. Даже Мэтт представил. На обходных дорогах им редко будут встречаться города достойных размеров, потому что там в основном попадаются лишь маленькие деревеньки. Выступать будет практически негде, а значит, и еды будет в обрез. Последнее Люка сообщил с печальной улыбкой, глядя на 6-летнюю девчушку, наблюдавшую за происходящим из-за надежного укрытия, материнской юбки. Он как будто бы представлял ее себе голодной, плачущей о куске хлеба. Большинство присутствующих женщин дружно прижали к себе детей. Что касается Амадицы и Тарабона, и да, еще и Гэлдана, то там действительно можно устроить грандиозное представление. Грандиозное странствующее представление и величайшая выставка чудес и диковин Валана Люка обязательно отправится в эти земли и соберет огромные толпы зрителей. Когда-нибудь. Ведь сейчас, чтобы попасть туда, нужно будет вернуться в Эбудар той же самой дорогой, по которой они ехали последние 2 недели, минуя те же города. И люди вряд ли станут охотно расставаться с монетами, чтобы увидеть то, что видели совсем недавно. Им предстоит долгое путешествие, и кошели с каждым разом будут становиться все легче, а ремни придется затягивать все туже. Или же можно продолжить путь в Лугард. Голос Люка набирал силу. Свою речь он сдабривал жестами, но пока сдержанными. Он продолжал ходить среди артистов, только шаги ускорились. Лугард — воистину один из самых крупных городов. Там они смогут выступать до весны. Причем каждый раз смотреть их шоу будет новая толпа. Мэтт никогда не бывал в Лугарде, но слышал, что это наполовину разрушенный город, где король не может позволить себе приказать вычистить улицы, а Люка живописал его, словно какой-нибудь Кеймлин. Само собой, кое-кто из труппы видел это место, но они с восхищенными лицами слушали, как Люка расписывал дворцы, на фоне которых Таразинский дворец в Абударе кажется сараем, и повествует о том, как одетые в шелка аристократы ринутся смотреть их выступления или даже станут заказывать частные представления. Несомненно, король Рейдран захочет увидеть их шоу у себя во дворце. А они когда-нибудь выступали перед королем? Так вот, теперь это случится. Да-да! А из Лугарда они двинутся в Кеймлин, в один из самых больших и богатых городов мира, где все лето к их шапито будут тянуться нескончаемые массы людей. «Я хотела бы увидеть эти города», — сказала Туон, пристраивая Акейна рядом с Типуном. «Ты мне их покажешь, игрушка?» Селусия держала своего мышастого поближе к кобыле Туон. Внешне женщина старалась казаться невозмутимой, но явно была потрясена увиденным. «Лугард, может быть. Оттуда я попробую найти способ переправить тебя обратно в Эбудар.
Вместе с хорошо охраняемым торговым караваном, в сопровождении такого количества телохранителей, какой он только сможет нанять. Пусть-то он так сообразительно и опасно, как утверждает Эгенин, но многие сочтут двух одиноких женщин легкой добычей, причем не только разбойники. Возможно, и Кеймлин тоже. Есть шанс, что ему понадобится больше времени, чем займет дорога отсюда до Лугарда.
«Значит, увидим то, что увидим», — загадочно протянула Туон и принялась обмениваться жестами с Силусией.
«Это как если бы они сплетничали обо мне у меня за спиной. Только сейчас они делают это прямо перед моим носом». Мэтт терпеть этого не мог.
«Люка разливается прямо как менестрель, но я не думаю, что на сей раз он сумеет их переубедить. Верно, Том?»
Том усмехнулся и покрутил длинный белый ус. «Он неплох, что верно, то верно. Но до менестреля ему далеко. И все же я бы сказал, он увлек их. Пари, мой мальчик, скажем, на золотую крону».
К собственному удивлению, Мэтт рассмеялся. Он был уверен, что не сможет выдавить из себя улыбку, пока не избавится от застрявшего в голове образа вязнущего в земле торговца и его лошадей.
Мэтт прямо слышал их леденящее душу ржание, которое перекрывало даже рокот игральных костей.
«Ты хочешь поспорить со мной?» «Отлично. По рукам».
«Я не стану играть с тобой в кости», — сухо ответил Том. «Но я вижу, когда человеку удается завладеть разумом людей. Я и сам не раз так поступал». Закончив вещать о Кеймлине, Люка уже оседлал своего любимого конька. Былая помпезность вернулась к нему. И его несло дальше. «И оттуда», — провозгласил он, — «мы двинемся в сам Тарвалон. Я найму корабли, которые доставят нас туда». Мэтт чуть не прыснул при этих словах. «Люка наймет корабли? Люка, который от скупости готов пускать мышей на свечное сало? В Тарвалоне на наше представление придут толпы народа. И мы сможем провести остаток дней, окруженные удивительной красотой этого города. Даже лавочки, выстроенные каменщиками Агир, кажутся дворцами. А дворцы и вовсе не поддаются описанию. Правители, видящие Тарвалон, в первый раз рыдают, что их города на фоне его скорее напоминают деревни, а их дворцы можно сравнить разве что с крестьянскими хижинами. И легендарная Белая башня находится в Тарвалоне. Это самое величественное строение на свете. Сама престол Амерлин попросит нас выступить перед ней. А ведь мы дали кров троим Айс Седай. Они непременно поговорят об этом с престол Амерлин. Мэтт оглянулся через плечо и увидел, что сестры уже закончили осмотр луга, где стояла деревня. Теперь они в ряд стояли у дороги и смотрели на Мэтта. Воплощенное спокойствие Айс Седай. Нет, он вдруг понял, что они смотрят не на него. Они пристально изучают Туон. Троица обещала больше не досаждать ей. И, будучи Айс Седай, они теперь связаны этим обещанием. Но как долго Айс Седай держит слово? Они же постоянно находят способы обойти обет, запрещающий лгать. Видимо, Туон не суждено увидеть Кеймлин и, возможно, даже Лугард. Вполне вероятно, что в этих городах им встретится еще Айс Седай. Так что же тогда мешает Джалин и компании сообщить другим сестрам, что Туон — шанчанская верховная леди? В таком случае Туон окажется на пути в Тарвалон прежде, чем Мэтт успеет даже моргнуть. Она будет доставлена туда в качестве гостей, конечно же, чтобы остановить войну. Многие наверняка сочтут, что это к лучшему. Что Мэтту самому стоило вручить ее Айс Седай и сообщить им, кто она такая. Но он дал слово. Мэтт стал прикидывать, как близко он сможет подобраться к Лугарду, прежде чем обстоятельства вынудят отправить Туон обратно в Эбудар. Люка пришлось постараться, чтобы Тарвалон выглядел внушительнее на фоне цветистых описаний Кеймлина. И если когда-нибудь цирк все-таки доедет до Тарвалона, после таких безумных дифирамбов многих может постигнуть разочарование. Белая башня высотой в 1000 футов? Дворцы, работы каменщиков Агир величиною с небольшую гору. А еще Люка заявил, что прямо посреди города находится Стеддинг Агир. Но, наконец, он призвал всех согласных ехать дальше в Лугард поднять руки. Никто не остался равнодушным. Даже детишки размахивали своими маленькими ладошками, хотя права голоса они не имели. Мэтт выудил из кармана кошель и извлек оттуда эбударскую крону.
«Я никогда так не радовался проигрышу, Том».
Ну, он никогда не радовался проигрышу. Просто на этот раз он оказался куда лучше выигрыша. Том принял монету с поклоном. «Думаю, я оставлю ее себе на память», — проговорил он, перекатывая пальцами толстую золотую крону. «Она будет напоминать мне о том, что даже самый удачливый человек может проиграть». Несмотря на всеобщее рвение, никто не хотел пересекать пресловутый кусок дороги. Когда Люка вывел свой фургон обратно на дорогу, он замер на козлах, а Лотелли вцепилась ему в руку не хуже, чем Аматера в руку Джуэлина. В конце концов Люка пробормотал что-то, должно быть ругательство, и щелкнул вожжами по спинам лошадей. К тому моменту, когда они достигли проклятого участка, упряжка уже летела галопом, и Люка позволил ей нестись со всех ног, пока призрачная мостовая не осталась далеко позади. Так же поступали и остальные. Ждали, пока проедет предыдущий фургон. Потом взмах вожжей и бешеный галоп. Сам Мэтт тоже задержал дыхание, пришпоривая типуна. Он миновал страшный клочок земли шагом. Но было крайне сложно удержаться и не вонзить пятки в бока Мерина. Особенно проезжая мимо шляпы торговца. На смуглом личике Тоны, бледном Силусии, отразилось не больше эмоций, чем на лицах Айсседай.
«Однажды я обязательно увижу Тарвалон», — невозмутимо сообщил Этеон. «Может быть, я сделаю его своей столицей. Ты должен показать его мне. Ты там был, игрушка?»
«Свет, ну что за упрямая малютка? Просто прелесть! Но такая упрямая!» Сбавив скорость, Люка пустил свою упряжку аллюром, а не привычной иноходью. Солнце клонилось все ниже, и караван уже проехал немало просторных лугов, которые легко могли вместить все фургоны. Однако Люка продолжал двигаться вперед, пока солнце пухлым красным шаром не повисло над горизонтом. Даже тогда он, сидя на козлах, некоторое время рассматривал покрытую густой травой придорожную поляну.
— Это же просто поле!
— чересчур громко объявил он, наконец, и направил свой фургон дальше. Оставив коней Мэтвину, Мэтт проводил Тон и Силусию до фиолетового фургона, но этим вечером рассчитывать на партию в камне не приходилось.
«Это ночь для молитвы», —
объявил Тон, прежде чем последовать за своей горничной.
«Ты разве ничего не знаешь, игрушка? Ходячие мертвецы, предвестники Тарман Гайден».
Мэтт не стал относить это к ее обычному суеверию, ведь ему самому в голову приходили схожие мысли. Он не мастер возносить молитвы, но все же прочитал парочку. Порой ничего другого не остается. Никому не спалось, так что огни горели в лагере допоздна. Никто не хотел оставаться один. Мэтт поел у себя в палатке, хотя аппетита не было и кости грохотали в голове особенно невыносимо. Но вскоре пришел поиграть в камни Том, а за ним подтянулся и Наэл. Лапин и Нерим вскакивали каждые 5 минут, чтобы в очередной раз поклониться и спросить, не желают ли Мэтт и его гости чего-нибудь. Когда на столе появились стаканы и вино, Лапин принес высокий пузатый кувшин и вскрыл восковую печать, а Нерим расставил на деревянном подносе стаканы, то Мэтт приказал им найти Харнана и остальных солдат.
«Не сомневаюсь, они собираются напиться». «Мне эта идея нравится», — объявил он. «Так что это приказ. Скажи им, пусть поделятся с вами».
Лапин серьезно поклонился, перегнувшись через свой круглый живот.
«Иногда я помогаю командиру этих ребят. Недавно, например, добыл ему то, что он просил, милорд. Так что, думаю, он не будет против поделиться с нами бренди. Пойдем на Рим. Лорд Мэтт хочет, чтобы мы напились. А ты будешь пить со мной, даже если мне придется силой вливать тебе бренди в глотку».
Не особо жадный до выпивки ускалицый кайриенец неодобрительно поморщился,
но покорно поклонился и поспешил за Тайренсом. Мэтт решил, что Лапину не придется применять силу, чтобы напоить Нерима. Сегодня ночью, по крайней мере. Джуэлин пришел с Аматерой и Олвером, так что к партии в камне, проводимой на маленьком столе, прибавилась партия в змеи и лисиц, причем игроки расположились прямо на тканном полу палатки. Аматера неплохо показала себя в игре в камне. Еще бы, ведь она была когда-то правительницей. Но когда они с Олвером стали проигрывать в змеи и лисиц, она принялась обиженно надувать губки, хотя толком никто еще не выиграл. Мэтт заподозрил, что правительница из нее никудышняя. Те, кто не играл, устроились на походной лежанке. Мэтт смотрел на игровое поле только тогда, когда нужно было делать ход, как и Джуэлин, если играла Аматера. Он отрывал от нее взгляд, лишь когда наступал его черед ходить. Наэл продолжал рассказывать свои истории. Он не переставал говорить даже за партией в камне, но это мало сказывалось на его игре. А Том сидел и читал письмо, которое Мэтт давным-давно принес ему. Листок изрядно помялся от того, что Том носил его в кармане, и засалился от регулярных перечитываний. Старик утверждал, что это письмо умершей женщины. К всеобщему удивлению, откинув входной клапан и пригнувшись, вошли Дамон и Егенин. Они не то чтобы специально избегали Мэтта с тех пор, как он переехал из зеленого фургона в палатку, но и не особо старались с ним пересечься. На них тоже теперь была одежда получше, чем та, что они носили для маскировки. Юбка с разрезом и жакет с высоким воротом, в которых была Егенин, все из шерсти голубого цвета с желтой, почти золотой вышивкой на подоле и манжетах, чем-то напоминали солдатскую форму. А Дамона в этом хорошо скроенном коричневом камзоле и мешковатых брюках, заправленных в завернутые под коленями сапоги, можно было принять за преуспевающего, а может даже и богатого, илианского торговца. При появлении Егенин Аматера, расположившаяся на полу вместе с Олвером, поспешно встала на колени и свернулась комочком. Джуэлин, сидевший на табурете напротив Мэтта, вздохнул и собрался было встать. Но Егенин опередила его и оказалась подле женщины первой. «Не нужно так делать ни передо мной, ни перед кем-нибудь еще», — проговорила она, растягивая слова, и наклонилась, чтобы взять Аматеру за плечи и поставить на ноги. Аматера медленно и неуверенно поднялась, продолжая смотреть вниз, пока Егенин мягко не взяла ее за подбородок и не подняла ей в голову. «Смотри мне в глаза. Смотри в глаза всем!» Тарабонка нервно облизала губы, но когда Егенин убрала руку с ее подбородка, она продолжила неотрывно смотреть той в лицо. Правда, глаза ее были широко распахнуты. «Смотрите-ка, что за перемена!» — с подозрением проворчал Джуэлин. Даже немножко злобно. Он стоял прямо, словно статуя, вытесанная из темного дерева. Он терпеть не мог шанчан за то, что те сделали с Аматерой. «Ты же окрестила меня вором, когда я ее освободил!» Теперь в его голосе отчетливо слышалась злоба. Он ненавидел воров и контрабандистов. Адамон как раз им и являлся. «Все со временем меняется», — весело отозвался Дамон, улыбаясь, чтобы предупредить назревающую перепалку. «Ты кажешься мне честным малым, господин ловец воров. Прежде чем согласиться выйти за меня замуж, Лилвин заставила меня пообещать, что я брошу контрабанду. Судьба подложила мне свинью. Но разве есть еще женщины, дающие согласие выйти замуж за мужчину только при условии, что он оставит нелегальную торговлю?» Он расхохотался, как будто это была самая смешная шутка на свете. Егенин довольно сильно пихнула его кулаком в бок, так что смех превратился в ворчание. Такими темпами его ребра скоро превратятся в кашу. «Надеюсь, ты сдержишь обещание, Байл. Я стараюсь измениться, так что изволи ты». Взглянув на Аматеру, возможно, чтобы удостовериться, что та продолжает выполнять ее наказ, ведь Егенин предпочитала, чтобы все поступали так, как она сказала. Она протянула руку Джуэлину. «Я меняюсь, мастер Сандар. А вы?» После некоторых колебаний Джуэлин сжал ее ладонь. «Я попытаюсь». В его словах чувствовалась доля сомнения. «Я просто прошу честно попытаться». Оглядев палатку, она нахмурилась и покачала головой. на нижней палубе, и то обычно меньше народу. У нас в фургоне есть кувшин пристойного вина, мастер Сандар. Не хотите ли вы и ваша дама выпить с нами по стаканчику?» Джуйлин снова заколебался. «Все равно он выиграл эту партию», — наконец выдавил он. «Нет смысла ее доигрывать». Нахлобучив свою красную шляпу конусом и зачем-то набросив на плечи темный блестящий тайренский плащ, он чинно предложил руку Аматере. Она тут же крепко ухватилась за нее, потому что женщина заметно дрожала, даже несмотря на то, что продолжала глядеть Эгинин в лицо. «Думаю, Олвер останется здесь доигрывать, но мы с дамой совсем не против выпить с вами и вашим мужем, госпожа Бескорабельная». Во взгляде Джуэлина читался вызов. Он отлично понимал, что Эгинин придется постараться, чтобы доказать, что она больше не считает Аматеру украденной собственностью. Эгинин кивнула, будто бы тоже прекрасно осознавала это. «Да сияет вас свет сегодня и все отведенные нам дни и ночи», — пожелала она на прощание тем, кто оставался. Очень мило с ее стороны. Вскоре после их ухода послышался раскат грома, затем еще один, и по тканной крыше принялся постукивать дождь, который быстро перерос в ливень, барабанной дробью бьющийся зеленый полосатый тент палатки. И если Джуэлин и компания не прибавят шаг, то вино им придется пить промокшими до нитки. Наэл устроился у красного лоскута напротив Олвера и стал играть за Аматеру, продолжая партию в «Змеи и лисиц». Черные диски, за которые сейчас выступал Олвер, уже почти достигли края расчерченного паутиной поля, но всем было очевидно, что им это не удастся. Всем, но не Олверу, по крайней мере. Парнишка громко застонал, когда светлый диск с нарисованной на нем волнистой линией, змеей, съел его фишку, и взвыл, когда диск с изображением треугольника съел фишку Наэла. Наэл вернулся к своей истории, которую прервал приход Эгинин с Дамоном. Истории о каком-то предполагаемом путешествии на корабле морского народа.
«Женщины Атаан-Мейр — самые грациозные на свете», — сообщил он, двигая черные диски обратно к центру поля. «Они даже изящный домоник. А это уже многое значит. И вот, когда берег исчез из виду, он вдруг замолчал и, откашлившись, поглядел на Олвера, который старательно стягивал своих лисиц и змей к углам.
«И что тогда?» — поинтересовался парень.
«Ну...» — Наэл потер переносицу скрюченным пальцем. «Понимаешь... Они так ловко стали лазать по вантам, что, казалось, у них руки вместо ног. Вот что тогда!»
Олвер охнул, а Наэл вздохнул с облегчением. Мэтт стал снимать черные и белые камни с доски, стоящей на столе, и убирать их в две резные шкатулки. Игральные кости в его голове продолжали прыгать и перекатываться, перекрывая даже раскаты грома.
«Еще партейку, Том!»
Седовласый мужчина оторвался от своего письма.
— Не думаю, что стоит, Мэтт. У меня сегодня в голове какая-то неразбериха.
— Том, а можно спросить, зачем ты столько раз перечитываешь это письмо? Порой кажется, что ты пытаешься разгадать его значение.
Олвер взвизгнул от восторга. Ему выпала удачная комбинация.
— Так оно и есть. В каком-то смысле. Вот.
Он протянул письмо, но Мэтт покачал головой.
— Это меня не касается, Том. Письмо не мое, и я не шибко силен в загадках.
Оно касается и тебя тоже. Да-да. Морейн написала его как раз перед тем, как... Ну, как бы то ни было, она его написала.
Мэтт какое-то время смотрел на Тома, а потом взял засаленный листок. Взглянув на слегка стертые строчки, он моргнул. Страница была исписана убористым аккуратным почерком. Начало гласило: «Дорогой мой Том». Кто бы мог подумать, что Морейн станет подобным образом обращаться к старине Тому Мерилину?
— Том, это личное. Я не думаю, что мне стоит.
— Читай, — отрезал Том. — Увидишь.
Мэтт набрал в легкие побольше воздуха. Письмо-головоломка, написанное умершей Айс Седай, имеет какое-то отношение к нему? У него вдруг пропало всякое желание читать. Но, тем не менее, он приступил. К концу письма волосы на затылке встали дыбом.
«Дорогой мой Том, я хотела бы написать тебе так много,
причем от самого сердца. Но я вынуждена отложить это, потому как знаю, что должна поступить именно так, ведь времени осталось совсем мало. Я многого не могу открыть тебе, потому что это повлечет за собой несчастье, но что смогу, я тебе расскажу. Внимательно читай то, что я пишу. Скоро я спущусь к докам, и там мне предстоит встретиться с Ланфир. Откуда мне это известно? Эта тайна принадлежит лишь тем, кто дал обет. Достаточно того, что я это знаю, и пусть дар предвидения станет доказательством моих слов. Когда ты получишь это письмо, тебе скажут, что я погибла. Все будут верить в это, но я не умерла. И обстоятельства могут сложиться так, что я еще доживу назначенные мне годы. Может выйти, что ты, Мэтт Коутон и еще один человек, которого я не знаю, предпримите попытку спасти меня. Я пишу «может», потому что есть вероятность, что вы не захотите этого делать или не сможете, потому что Мэтт откажется. Он не чувствует ко мне той привязанности, что чувствуешь ты, и у него есть на это свои причины, которые он считает весьма вескими. Если же вы все-таки попытаетесь, то должны идти только втроем — ты, Мэтт и тот другой. Больше означает гибель для всех. Меньше тоже означает гибель для всех. Но даже если ты придешь вместе с Мэттом и третьим человеком, мы все равно можем умереть. Я видела, как погибаете вы. Один из вас, двое или все. Я даже видела собственную смерть. Я видела, как мы все попадаем в плен и умираем там. Если вы все же решите попытаться, юный Мэтт знает, как найти меня. Но ты не должен показывать ему это письмо, пока он сам не попросит. Это жизненно важно. Он не должен знать ничего о содержании письма, пока сам не поинтересуется. События должны развиваться определенным образом, во что бы то ни стало. Если тебе доведется снова увидеть Лана, передай ему. Что не делается, то к лучшему. Дороги наших судеб расходятся в разные стороны. Я желаю ему счастья с Найнив. Здесь я оставлю точку. Помни то, что ты знаешь об игре в змеи и лисиц. Помни и наблюдай. Пришло время, и я должна сделать то, что должна. Да осияет тебя свет, и да дарует тебе радость, мой дорогой Том, независимо от того, увидимся мы снова или нет. Морейн.
Послышался раскат грома. Очень своевременно, ничего не скажешь. Покачав головой, Мэтт вернул письмо.
Том, — ласково проговорил он, — ее узы с Ланом разорваны. Это означает смерть одного из связанных. Лан утверждает, что она мертва.
Но в письме и сказано, что все будут верить в это. Она знала, Мэтт. Она все знала наперед.
Это может быть. Но Морейн и Ланфир попали в портал Терангриала, который расплавился. Он был сделан из краснокамня или казался таковым. Но это в любом случае камень, Том. А он расплавился, словно воск. Я видел. Она отправилась туда, где обитают Илфин. И даже если она жива, мы никак не сможем туда добраться.
— Башня Гэнджи,
— выдохнул Олвер. Все трое взрослых повернули головы и воззрились на него.
— Мне рассказала Бергитта, — пояснил парнишка, оправдываясь. — Башня Гэнджи — это путь туда, где живут Элфин и Илфин.
Он начертил в воздухе знак, с которого начиналась игра в «Змеи и лисиц». Треугольник, который пересекает волнистая линия.
Она знает побольше истории, чем вы, мастер Черин.
— Только не говори, что это Бергитта — серебряный лук, — поморщился Наэл.
Олвер смерил его взглядом.
— Я уже не ребенок, мастер Черин, и она действительно здорово управляется с луком, так что вполне может быть той, о ком вы говорите, то есть возрожденной Бергитты.
— Не думаю, что это возможно, — усомнился Мэтт. Я тоже разговаривал с ней, и она едва ли хочет стать какой-нибудь героиней.
Он умел держать слово, так что все тайны Бергитта останутся при ней.
В любом случае, знание о существовании башни мало чем нам поможет, если только она не поведала тебе, где эта башня находится.
Олвер грустно замотал головой, и Мэтт наклонился, чтобы потрепать его волосы.
«Это не твоя вина, мальчик». «Без тебя мы даже не знали бы, что такая башня существует».
Не то чтобы это сильно помогло. Олвер уныло уставился на алое игровое поле.
«Башня Гэнджей», — протянул Наэл, закидывая ногу на ногу и кутаясь в плащ. «Немногие теперь знают эту легенду. Джейн всегда говорил, что однажды он отправится на ее поиски. Она где-то на побережье Тени, по его словам».
Все равно это не шибко сужает площадь поиска. Мэтт защелкнул крышку одной из шкатулок.
На это уйдут годы.
А этого времени у них как раз нет, если верить Туон. И, скорее всего, она права. Том покачал головой.
Но, Мэтт, она утверждает, что ты знаешь. Мэтт знает, как найти меня. Сомневаюсь, что она написала это просто так.
Ну а чем я могу тут помочь? До сегодняшнего вечера я ни о какой башне Гэнджи не слышал. Жаль, вздохнул Наэл. Хотел бы я посмотреть на то, что не довелось увидеть этому проклятому Джиину, далеко ходившему. Ты тоже можешь оставить эту затею, — добавил он, когда Том открыл рот. Он никогда не забыл бы этого зрелища, и даже не зная названия, он все равно сразу бы подумал о ней, услышав о таинственной башне, открывающей путь в другие земли. Мне рассказывали, что эта штука блестит, как начищенная сталь. Она 200 футов в высоту и 40 в поперечнике, и в ней нет ни единого отверстия. Как можно такое забыть?
Мэтт замер. Черный шарф слишком туго стянул шрам от виселичной петли на шее. Сам шрам вдруг стал горячим, будто свежим. Дыхание перехватило.
Если в ней нет ни одного отверстия, то как мы попадем внутрь? Поинтересовался Том.
Наэл пожал плечами, но тут снова вступил Олвер.
«Бергитта говорила, что надо взять бронзовый нож и начертить им знак на стене башни».
Он снова продемонстрировал символ, которым начиналась игра.
«Она настаивала, что нож обязательно должен быть бронзовым. Начерти знак, и дверь откроется».
«А что еще она рассказала тебе о...» Начал Том, но тут же, нахмурившись, замолчал. «Что с тобой, Мэтт? Тебя как будто вот-вот стошнит».
«Что с ним?» «Это все воспоминания, причем на сей раз его собственные. Его набили чужими воспоминаниями, чтобы заполнить пробелы в памяти. Судя по всему, это возымело эффект, а может и того больше. Мэтт определенно помнил больше дней, чем реально прожил, однако целые пласты его воспоминаний пропали. Часть напоминала траченное молью одеяло, а часть терялась во тьме и тумане. От пребывания в Шадар-Лаготе остались лишь обрывки. А побег на речном корабле Дамона помнился очень смутно. Однако одна деталь того путешествия все же стояла перед глазами. Башня, сверкающая, словно начищенная сталь. Стошнит? Да желудок так и рвется вывернуться наизнанку.
Кажется, я знаю, где находится эта башня, Том. Точнее, Дамон знает, но я не могу отправиться с тобой. Илфин учует мое приближение, и Элфин наверняка тоже. Сгори я на месте, они уже могут знать об этом письме, потому что я прочел его. Они могут знать каждое слово, что мы здесь сказали. Им нельзя доверять. Они воспользуются любым преимуществом, и если они прознают о нашем приходе, то подготовятся как следует. Они освежуют тебя и сделают себе одежку из твоей шкуры.
Воспоминания об этих существах принадлежали самому Мэтту, так что их с лихвой хватало, чтобы подкрепить его слова. Все уставились на него, словно на сумасшедшего, даже Олвер, так что пришлось поведать им о своих встречах с Элфин и Илфин. Ну, по крайней мере, не больше, чем нужно. Конечно, он не стал распространяться об ответах, полученных от Илфин, и о двух дарах Элфин. Но Мэтт был вынужден признаться, что именно чужие воспоминания навели его на мысль, что он связан с Илфин и Элфин до сих пор. И рассказать про ремни из бледной кожи, что носили Илфин, это тоже казалось важным. И про то, как они пытались его убить. Этого никак нельзя упускать. Он сказал, что хочет уйти, но забыл добавить, что живым. Поэтому они выставили его прочь и повесили. Мэтт даже снял шарф и продемонстрировал шрам для вящей достоверности. Обычно он мало кому показывал его. Все трое слушали молча. Том и Наэл внимательно, а Олверт так жадно, что даже открыл рот. Кроме голоса Мэтта был слышен только дождь, шелестящий о крышу.
«Все это не должно выйти за пределы палатки», — закончил он. «У Айседа и так полно причин добраться до меня. Если они прознают про эти воспоминания, они из живого меня не слезут.
И вообще, оставят ли они его когда-нибудь в покое?» У Мэтта появилось ощущение, что вряд ли. Как бы то ни было, он не горел желанием давать им очередной повод сунуть нос в его жизнь.
«Ты имеешь какое-нибудь отношение к Джиину?»
Наил умоляюще сложил руки.
«Успокойся, приятель, я верю тебе. Просто это дает 100 очков всему, что делал я, и даже всему, что делал Джиин. Ты не против, если я стану тем третьим? Я могу оказаться полезным во всяких переделках. Ты же знаешь. Проклятие. Неужели все, что я говорил, в одно ухо влетело, а из другого вылетело? Они узнают о моем приближении. Они уже могут быть в курсе всего».
«Это неважно», — встрял Том. «По крайней мере, для меня. Если будет нужно, я пойду один. Но если я все правильно понял...» Он принялся сворачивать письмо едва ли не с нежностью. «Надежда на удачу есть только в том случае, если одним из троих будешь ты». Он уселся на походную кровать и безмолвно воззрился на Мэтта. Мэтт хотел отвести взгляд, но не мог. «Проклятущая Айс Седай! Эта женщина наверняка мертва, но даже так она умудряется подбивать его на геройство. Что ж, героев гладят по головке и убирают подальше, до тех пор, пока они снова не понадобятся. Если, конечно, этот герой сначала выживет во всех передрягах. А зачастую герои не выживают. Мэтт никогда особо не доверял Морейн. И, можно сказать, недолюбливал ее. Только дураки могут доверять Айс Седай. И все же, если бы не она, он так и торчал бы в двуречье, чистил стойло и ухаживал бы за отцовскими коровами. Есть шанс, что он погибнет. А тут еще старина Том сидит и молча смотрит. В том-то и загвоздка. Том ему нравился. Кровь и проклятый пепел.
«Эх, сгореть мне, дураку!» — проворчал Мэтт. «Я пойду».
Вслед за яркой молнией, осветившей палатку, послышался оглушительный удар грома. Когда раскаты стихли, в его голове наступила мертвая тишина. Последний комплект игральных костей замер. Мэтт готов был разрыдаться.